Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 28 марта. Программа «Поток». Рассказ о главных событиях этого дня. В студии Юрий Буткин. В течение ближайшего часа мы будем говорить об этих событиях. Вот коротко заголовки выпуска. Бывшая уполномоченная по правам человека возглавила Центральную избирательную комиссию. Россия получила многомиллиардные заказы на оружие после сирийской операции. Россия собирается направить саперов для того, чтобы разминировать сирийскую Пальмиру. СМИ называют причиной падения боя в Ростове возможной причиной падения конфликт пилотов. Журналисту Атару Кушанашвили запретили въезд на Украину. Активисты блокады Крыма начали дежурить на границе с полуостровом. Граждане России назвали самыми острыми проблему рост цен и бедность, а Владимир Путин поручил Минздраву подумать о передаче машин скорой помощи частникам.
Внимание, внимание!
Говорит Москва.
Говорит Москва. 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Элла Памфилова, прежде уполномоченная по правам человека при президенте, теперь возглавляет Центральную избирательную комиссию. Сегодня подавляющее большинство членов ЦИК, 14 из 15, проголосовали за ее кандидатуру. Другой кандидатурой стал член Центральной избирательной комиссии Сергей Сироткин, который представляет ЛДПР. Ранее Госдума освободила Памфилову от предыдущей должности после того, как президент назначил новых членов в Центральную избирательную комиссию. Вообще ЦИК формируется сроком на 5 лет, в ее составе 15 человек, пятеро из них утверждаются Госдумой, еще 5 человек Советом Федерации, а еще 5 президентом. Вот Путин и назначил в ЦИК Эллу Памфилову, юриста Бориса Эбзеева, депутата Госдумы от КПРФ Василия Лихачева и замглавы Федеральной антимонопольной службы Александра Кинева, а также члена партии «Патриоты России» Евгения Шевченко. От Государственной Думы в Центральной избирательной комиссии теперь бывший вице-спикер Николай Левичев, который представляет «Справедливую Россию», депутат Сергей Сироткин, который представляет ЛДПР, и еще депутат Валерий Гальченко, а также действующие члены Центризбиркома, представитель КПРФ Евгений Калюшин и представитель «Единой России» Валерий Крюков. От Совета Федерации в новом составе комиссии сенатор Николай Булаев, публицист Александр Клюкин, а также действующие члены Центризбиркома Майя Гришина, Сиеп Шахшапиев и Антон Лопатин. Теперь Элла Памфилова собирается побеседовать с предыдущими руководителями центральных избирательных комиссий Владимиром Чуровым, к примеру, и Александром Вишняковым. Она сегодня об этом говорила. Ну и вообще Элла Памфилова подчеркнула, что с ее точки зрения главная задача Центризбиркома – это повышение доверия граждан России к выборам.
Уважаемые коллеги, от всей души благодарю вас за оказанное доверие. Я исхожу из того, что хоть я избрана председателем ЦИК, но, может быть, первой, но среди равных, я рассчитываю на очень плодотворное, равноправное партнерство как коллектива. Основная задача – обеспечить действительно равные избирательные права наших граждан, чтобы доверие к выборам было, чтобы люди хотели идти на выборы, чтобы они чувствовали, что от их голоса реально зависит изменение ситуации в стране.
Элла Памфилова, новый председатель Центральной избирательной комиссии. Сегодня вступление Памфиловой на новую должность комментировали и в Государственной Думе. Вот что, к примеру, заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству, член фракции КПРФ Вадим Соловьев.
Элла Памфилова пользуется большим авторитетом и в нашей фракции, и в партии. Когда мы назначали ее уполномоченным, она приходила в нашу фракцию, рассказывала о своем видении ситуации по многим проблемам, в том числе по вопросам нарушения политических прав граждан на выборах, наши точки зрения совпадали. Она зарекомендовала себя как серьезный, ответственный человек, который очень добросовестно занимался своей работой, не боялась поднимать сложные темы и перед президентом, и перед правительством, и перед общественностью нашей страны. Поэтому, по всей видимости, вот этот ее высокий авторитет и доверие, которое к ней испытывают наши наши избиратели, наше население, понадобился партии власти для того, чтобы прикрыть те безобразия на выборах, которые готовятся на нынешних выборах. Потому что рейтинг «Единой России» стремительно падает, и в этих условиях без грубейших нарушений закона добиться необходимых результатов для «Единой России», они ставят перед собой задачу взять 2/3 мандатов в Государственной Думе. Это абсолютно нереально. После того, как Вишняков ушел из избирательной комиссии, роль и значение избирательной комиссии в организации выборов стал падать. Поэтому какого-то серьезного влияния на характер проведения выборов, на то, что будет твориться на выборах, Центральная избирательная комиссия практически иметь не будет. Поэтому ее роль будет чисто декоративная, когда, прикрываясь авторитетом Эллы Панфиловой, попытаются прикрыть ту истинную картину фальсификации выборов, которая сегодня осуществляется в нашей стране. Наверное, она попытается нести какую-то струю новую, может быть, будет больше гласности, открытости в работе избирательной комиссии. Но никто ей не даст по-серьезному изменить сложившуюся систему. Либо Элла Панфилова сама поймет эту ситуацию и в конце концов уйдет из этой комиссии, либо втянется в этот избирательный процесс и будет ее активным участником.
Это Вадим Соловьев, депутат Государственной Думы, член фракции КПРФ. Теперь член Комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству, но член фракции «Единая Россия» Владимир Поневежский.
Отношусь к этому положительно, потому что я его сам хорошо знаю. Мы с ней вместе стоим в комиссии по представлению президента для назначения прокуроров субъектов Российской Федерации, в комиссии, которая возглавляет генеральный прокурор. Поэтому общались часто, знаю ее как принципиального, грамотного. Ни одна комиссия не проходила, чтобы она не задавала вопрос кандидатам для движения на назначение. И очень принципиальная, грамотная, с большим жизненным опытом и гуманный, надо сказать, человек. Поэтому я поддерживаю СЦЦВ, одобряю решение президента, что выдвинули, и решение членов ЦИК, что ее назначили председателем. Ну, я надеюсь, что следующие выборы, которые будут в сентябре текущего года, выборы в Государственную Думу, пройдут без нарушений и хорошему конституционному уровне. Я надеюсь, что без различных возмущений потом и ярких недовольств со стороны тех лиц, которые не смогли попасть в Государственную Думу.
Ну, то есть вам кажется, что выборы будут честными благодаря ее участию?
Ну, не только благодаря ей. Вообще, то есть ситуация, которая сейчас происходит в стране, и то, что направленность всех уровней органов власти, на то, чтобы выборы были объективными, без различного административного участия. Вот это сейчас и подчеркивает, как будет проходить праймериз, и как будут проходить дебаты, и «Единая Россия» здесь, мне кажется, сейчас играет самую позитивную роль в этом, в том, что участвовать в выборах, Государственную Думу могут от «Единой России» только те, которые будут проходить праймериз. А в праймериз могут участвовать только те, которые будут проходить дебаты и участвовать. Я считаю, что это абсолютно правильно. Вот это, ну и в то же, с одной стороны, и в то же время работа ЦИК, она всегда должна характеризоваться организации объективных и честных выборов.
Это депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Владимир Поневежский. В партии «Яблоко» называют избрание Панфиловой на новый пост главы Центра избиркома позитивным. Вот Сергей Митрохин, он член политкомитета партии «Яблоко».
Я считаю, что это позитивное назначение. Я считаю, что Панфилова зарекомендовал себя как достаточно принципиальный человек, порядочный, профессиональный. Работать ей будет, конечно, очень сложно, потому что в нашей стране создана такая избирательная система, которая заточена под искажение результатов выборов. И переломить вот эту тенденцию исключительно сложно. Если у нее это получится, то ей надо будет поставить памятник где-нибудь там рядом с циклом на Старой площади со временем. Вот. Ну, это, конечно, шутка, но ей предстоит выдержать колоссальное давление. Но ей, конечно, необходимо будет провести очень важные реформы избирательной системы. Это серьезные поправки в законодательство, это изменение самой структуры, самой вертикали так называемой работы избирательных комиссий. И я в этом ей, конечно, желаю успеха.
Ну, что теперь можно ожидать честных выборов полностью в России?
Вы знаете, вот с учетом того, что я вам сказал, я бы не стал сейчас делать такие оптимистические оптимистические прогнозы, потому что все-таки такая судьбоносная тема, как честные выборы, она у нас зависит не только от руководителя ЦИК или даже от состава Центральной избирательной комиссии. Это должна быть воля политического руководства страны. Ну, является ли назначение Панфиловой признаком выражения такой воли или не является, это мы узнаем уже в сентябре этого года на выборах Государственной Думы.
Это Сергей Митрохин, он член политкомитета партии «Яблоко», теперь директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чесноков, он с нами на прямой связи. Алексей Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, с вашей точки зрения, можно ли говорить о том, что назначение Эллы Панфиловой – это знаковое назначение, или это все-таки выборы?
Мне кажется, все это преувеличено, значение знаковости таких фигур, потому что система – это огромный механизм, где решение принимает не один человек. Все претензии к Чурову, они просто фокусировались на его персоне. Также и сейчас ожидания от того, что произойдет что-то новое, они сфокусированы на одной персоне. Вообще в нашей системе, да и в любой другой политической системе, если это не первое лицо, то имеется в виду не глава государства, то, конечно, вряд ли будут серьезные и быстрые изменения. Это огромный маховик, люди связаны с административным ресурсом. Придет Панфилова, всех зачистит, все будет бело и пушисто. Так не бывает. Надо признать, что Элла Александровна имеет довольно серьезный позитивный имидж, но на одном имидже не выехать, потому что нужно организовать целую систему работы. Я думаю, ей будут помогать люди более опытные, люди склонные к компромиссам, люди склонные к бюрократическим процедурам. Поэтому, скорее всего, к парламентским выборам вряд ли произойдет радикальное улучшение ситуации. Хотя, возможно, к президентским ему удастся что-то сделать.
И все-таки даже уже, когда мы говорим о парламентских выборах 2016 года, так или иначе, назначение Панфиловой – это не единственное уже принятое решение или сделанное заявление насчет этих выборов. Можно ли говорить о том, что они будут более открытыми?
Ну, у нас вообще каждая избирательная кампания становится по сравнению с предыдущим годом более открытой, если вы проанализируете. Поэтому, наверное, можно об этом говорить. Вопрос, насколько, можно сказать только по итогам, по результатам. Потому что открытость системы зависит не от назначения главы избиркома и не от каких-то решений, и не от таких камланий, которые часто власть допускает. Открытость системы зависит от доступа в средства массовой информации, от возможности зарегистрировать всех участников, которые хотели бы поучаствовать, да, от отсутствия препон, и от того, как население будет воспринимать результат, как граждане посчитают, справедливы и честны ли эти выборы или нечестны. А так можно сколько угодно говорить о том, что мы сделаем красивую открытую систему. Безусловно, в связи с появлением выборов по смешанной системе, то есть выборов по одномандатным округам и по спискам, внимание граждан будет более привлечено к каким-то скандалам, каким-то конфликтам, особенно на местном уровне. И это можно выдать за большую открытость.
Тогда еще один вопрос. Ведь Элла Памфилова до сегодняшнего дня работала, ну не до сегодняшнего дня, но до последнего времени была уполномоченной по правам человека при президенте. Соответственно, эта должность вакантна, и президентский совет по правам человека уже предложил кандидатуру Владимира Лукина. С вашей точки зрения, это будет единственная кандидатура?
Ну, как и в назначении, в случае с назначением Памфиловой, мне как политологу, конечно, очевидно, что не лучший вариант, может быть, потому что других нет, потому что понятно, что, извините, выбирают людей на какой-то определенный срок. Довольно много в стране людей, которые сформировались при Владимире Путине, отражают позицию Путина, и которых можно было бы назначить, которые сейчас там занимают те или иные позиции в той же самой власти. И понятно, что Элла Александровна, она еще с Гайдаром работала, министром его правительства, и работала с Борисом Николаевичем Ельцином. Так и Владимир Лукин, он, конечно, уважаемый человек, но мне кажется, нужно все-таки набирать людей, которые более энергично бы реализовывали те задачи, которые перед ним ставит президент. Пока такой энергетики мы не видим, и это показательно для всей политической системы.
Спасибо, Алексей Чесноков, директор Центра политической конъюнктуры, был с нами на прямой связи. Ну, а уж раз заговорили о том, что президентский совет по правам человека предлагает на пост, который до последнего времени занимала Элла Памфилова, на пост российского омбудсмена, уполномоченного по правам человека, кандидатуру Владимира Лукина, надо обязательно упомянуть о том, что Владимир Лукин до этого, прежде, еще до Памфиловой, уже занимал эту должность.
Говорит Москва.
«Восток». Новости этого дня.
Россия получила многомиллиардные заказы на оружие после операции в Сирии. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству, оказывается, получила целый ряд заказов от азиатских и африканских стран на покупку самолетов и вертолетов. Так пишет сегодня «Коммерсант Деньги». Это журнал, ссылается он на источники в сфере военно-технического сотрудничества. Есть и подробности. Алжир решил закупить 12 бомбардировщиков Су-32 и 40 вертолетов. В дальнейшем партия Су-32 может быть увеличено еще на 6 или даже 12 машин. Кроме того, возможно подписание контракта на поставку 10 истребителей Су-35С. Партии Су-35 при этом тоже собираются закупать якобы Индонезии и Вьетнам. Контракты, о которых говорят, это контракты на сумму более миллиарда долларов. Военный обозреватель независимой газеты, полковник запаса Владимир Мухин. Владимир Георгиевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, Россия действительно много денег может заработать в результате контрактов, о которых сейчас говорят?
Потенциально может, но здесь о чем надо еще вести речь? Это в СМИ, так сказать, не просматривают, и эксперты об этом как-то не говорят. О том, что способна ли наша военная промышленность выполнить в ближайшее время эти контракты. Потому что, вот, например, по Су-34, я знаю, в 2015 году всего было выпущено 11 самолетов. Вот. Поэтому контракты для... Кто-то даже если заинтересуется зарубежными странами, и зарубежные страны заинтересуются нашими контрактами, то мы должны будем увеличить производство. А это связано с определенными проблемами. Особенно по вертолетам. Вот все там считают деньги, сколько можно на этих вертолетах заработать. Но известно, что Украина сейчас нам вертолеты, это вертолетные двигатели фактически не поставляет, эмбарго ввело. А мы свои только начинаем, так сказать, запускать серийное производство. В 2016 году мы должны 150 двигателей сделать, в 2017 350, это официальные оценки военно-промышленных и предприятий, которые ими занимаются. И поэтому здесь хотелось бы, чтобы эти деньги были заработаны, но надо наращивать производство.
Скажите, Владимир Георгиевич, если у вас есть такая информация, но радоваться появлению таких покупателей, как, к примеру, Индонезия, Вьетнам, и Алжир и Пакистан, насколько это справедливо? Они вообще деньги-то платят?
Ну, это все, так сказать, эти страны, которые могут заплатить. Ну, тут Пакистан определенные трудности, но мы можем им дать кредит. Вот. Но дело в том, что они-то готовы покупать, но как мы сможем им продавать эти новые самолеты и другую боевую технику, которую мы показали в Сирии? Я знаю, вот, могу сказать с уверенностью, что контракты по Т-90, вот Иран выражал интерес по покупкам Т-90 и их сборке лицензионной вся в стране. Это возможно, потому что мы с 2011 года прекратили поставки Т-90 в российскую армию, и сейчас Уралвагонзавод проводит только модернизацию 72-х. Ну, известно, что Т-90 является глубоко модернизированной танком Т-72, там с различными модификациями. Поэтому вот по танкам вот спокойно могут быть контракты, я думаю, подписаны, тем более у нас уже опыт есть лицензионного производства Т-90 в Индии. Поэтому я думаю, что здесь проблем не будет именно по сухопутной технике. То же самое я мог бы сказать по РСЗО. Ну, торнадо-то вряд ли мы им будем продавать, а вот другие виды СЗО, которые тоже показали себя в Сирии очень хорошо, вот, это мы спокойно можем им продать, в том числе и тяжелые огнеметы Санцепёки.
Да, вот. Владимир Георгиевич, я один вопрос только очень коротко хотел бы, чтобы вы прокомментировали. Путин ведь сказал о том, что наши затраты в Сирии – это примерно 33 миллиарда рублей. Некоторые говорят, сможем ли мы, мол, отбить за счет этих военных заказов потраченные 33 миллиарда?
Ну, что такое 33 миллиарда? Это 0,5 миллиарда долларов. Вот, это сколько? Ну, 500 миллионов долларов, да? Один зенитный дивизион С-400 стоит именно столько. Вот, мы китайцам там обещали 6 дивизионов поставить. Вот, мы спокойно это на 3000 долларов, на 3 миллиарда долларов.
Я понял.
Тут даже речи не идет, что любой крупный контракт, который уже подписан, которые будут по С-400 наверняка подписаны, это все быстренько окупит все.
Спасибо. Спасибо, Владимир Мухин, военный обозреватель независимой газеты, полковник запаса. Я только уточню, учитывая, что Владимир Мухин это упоминал, Иран решил отказаться от покупки танков Т-90, об этом стало известно в феврале этого года.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
Поток. Россия направит саперов для разминирования сирийской Пальмиры. Об этом мы говорили в том числе сегодня в рамках программы «Пиджаки» с президентом Института Ближнего Востока Евгением Сатановским. Вот что он сказал.
Пальмиру взяли? Взяли. Это очень серьезная военная операция, которая помимо того, что она, в данном случае говорю, как член борда эндаумента Эрмитажа, безусловно, очень радует весь мировой культурный истеблишмент, потому что могли же все уничтожить, а пока есть что спасать. Но она рассекла эту операцию надвое, фактически, порядке исламского государства, там, на южную и северную группировку. И турки теперь не смогут снабжать южную группировку. У нее тоненький канал снабжения остался с Иорданией. Что там будут метаться катарцы и саудовцы вокруг короля Абдаллы, увидим. Но это очень серьезная военная победа.
Это ж Сирия на карте, это наша победа. Вообще-то говоря, то, что там что-то есть, просто мало кто понимает в искреннем или неискреннем идиотизме. По поводу Асада, все вино которого, что он избыточно интеллигентен, генералов своих не в состоянии был зажать, распустил слегка. Там бы вырезали миллионы человек физически, десятки миллионов были беженцы. Все то, что сейчас Эрдоган европейцам устроил, это был бы детский лепет. Причем это были бы настоящие беженцы, а не вся та толпа эритрейцев, афганцев, иракцев. С фальшаками, там же сирийцы идут на Европу такие, что у них паспорта некоторые выписаны 30 февраля, 32 марта, там печатают же фальшивые в Турции. Ну, вот тогда бы это, что называется, кто остался в живых, тот бы позавидовал мертвым. Как мне нравится, когда человек вот сидит за компом дома в городе Москва, выпивая и закусывая по потребности, и разговаривает на тему, так это наши или не наши? Вот на чем мы все превращаемся в пикейных жилетов? Переломили ход вообще сноса светских, недемократических, ну уж какие есть, демократических там не бывает, режимов на Ближнем Востоке, в арабском мире. Там же цепочка перла вся. Уже змея эта, анаконда, прибавляла и прибавляла и прибавляла. Сломали ситуацию по тому, что кого хочу, того увольняю. Сказали, вот не будешь президентом, пошел вон. Если не хочешь, мы тебя повесим. А не хочешь, чтобы повесить, а давай мы тебя посадим. Вон сейчас Караджича посадили. За дело, не за дело, это не важно. А где эти боснийские убийцы, которые там сербов резали? А про них все забыли. Вот эта вот вся игра в одни ворота, она там в Сирии кончилась. Последним был наш идиотизм о Ливии. Конечно, если вы сдали отдельно взятую Ливию, что про вас взбросом? Вы, наоборот, молодец, молодец.
Какой-то перелом. Он есть или через месяц
после
нам опять расскажут?
После битвы под Москвой было еще под Сталинградом много чего. После того, как Паулюса в мешок забрали, там еще пришлось выковыривать много чего. И под Курмском, и Орлом все стояло на танковых сражениях, в том числе под Прохоровкой, на краешке. Война идет, ребятушки, не бывает такого, чтобы это все, как в фильмах. Ну, подняли флаг, ну, чтобы флаг над Рейхстагом, что ли, подняли. Ну, взяли город, это гораздо важнее. Там перекресток дорог, который рассекает Сирию на северную и южную, в 10 раз важнее со стратегической точки зрения, чем Пальмира. А взяли вы там флаг воткнули или нет, это, простите, не важно. Я вас уверяю, что даже если бы Егоров с Кантерией и еще все те остальные группы, которые флаги повтыкали в Рейхстаг, их не воткнули, то важным было то, что рейхсканцелярия пала, а не то, что флаг поднят.
Это президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. Фрагмент программы «Пиджаки». На очереди информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Поток. Новости этого дня.
Сегодня понедельник, 28 марта. Это радиостанция «Говорит Москва», программа «Поток», в студии Юрий Буткин. Мы продолжаем. СМИ называют причиной, возможной причиной падения Боинга в Ростове-на-Дону конфликт пилотов. После расшифровки самописцев Боинга, доминирующей в расследовании, стала версия именно об ошибке пилотов. В последние минуты между ними якобы произошел конфликт по поводу того, как выводить лайнер из сложной ситуации. Так пишет сегодня газета «Коммерсант». Совершая вторую попытку приземлиться, экипаж был вынужден снова отказаться от посадки. Оба захода пилоты совершали в автоматическом режиме, и всякий раз им мешали погодные условия, шквалистый ветер, постоянно меняющий направление, к примеру. Из-за этого плохо работал автомат тяги, который обеспечивает движение самолета по заданной траектории снижения или подъема в режиме автопилота. Поэтому они решили заходить на посадку уже в ручном режиме. На высоте примерно в 270 метров, не долетев при этом примерно 6 километров до взлетно-посадочной полосы, один из летчиков нажал клавишу «Take off, go around», которая задает команду для ухода на второй круг. Он отключил автопилот и, по сути, взял управление на себя. Как эксперты теперь говорят, при этом экипаж, возможно, не учел специфику перехода «Боинга» из-за режима посадки в режим набора высоты. При быстром переходе в этих условиях с автоматики на ручное управление, если летчик потянет штурвал на себя, лайнер резко устремится вверх. Самопроизвольный маневр самолета пилоты при этом своевременно не распознали, а уж почему это произошло, не очень ясно. С этим будут разбираться. Вот что говорит летчик, пилот первого класса Андрей Литвинов про конфликт пилотов. Он говорит, такое не могло стать причиной падения лайнера.
Понятно, что когда люди падают, то там счет идет на секунды. И естественно, что каждый воспринимает развитие событий по-своему. И когда нет четкого понимания, что произошло, потому что если бы было четкое понимание, они бы вышли из этой ситуации, то вполне возможно, что какие-то разногласия начались в экипаже. Но что тут можно сказать? Кто что из них понимал? Мы уже не узнаем. Факт то, что упали, не справились с управлением, не смогли вытянуть самолет. А здесь уже нужно разбираться и с техническим состоянием самолета. Я не думаю, что это вот этот самолет технически не исправит. Думаю, что это старая вот эта закоренелая беда хвостового оперения Боинга. То есть стабилизатор уходит на пикирование, и вытянуть его уже экипаж не успевает. Ну, там нужно либо убирать закрылки, чтобы уменьшить площадь крыла, либо надо скорость, убирать рычаги управления двигателя, ну, то есть принимать меры определенные. А то, что каждый понимал по-своему, это развитие ситуации, слышно из их криков, и уже начался раздрай в экипаже. Но это секунды, то есть это растянутое во времени. Это секунды, которые уже просто люди спасались, хоть как-то выйти из этой ситуации.
Ну, то есть вы это связываете с паникой, да, вследствие чего появился этот конфликт?
Ну, паника, потому что самолет не управляемый. Каждый понимает по-своему, почему они вот в этот режим полета пошли. То есть командир понимает по-своему, второй по-своему. Вот один толкает, другой тянет. Даже если бы там было понимание, то не думаешь, в этой ситуации, в конечной, где уже паника эта началась, они бы спасли. То есть развитие событий началось задолго до того, как началась паника. Паника не послужила причиной падения.
Но и конфликт тоже не мог послужить причиной падения.
Нет, конечно, нет, нет. Это уже просто последние секунды, как, знаете, когда утопленник цепляется за салон, все равно тонет.
Андрей Александрович, сейчас существует какой-то порядок субординации вообще? Вот в такие моменты, кто кому должен подчиняться и уступить?
Ну, конечно, командир всегда имеет приоритет, и он за все несет ответственность. Решение командира не обсуждается. Но, может быть, в данном случае пилотировал второй пилот, я не знаю. А если пилотировал второй пилот, то командир должен был взять управление на себя. Но здесь уже, вы понимаете, уже просто инстинкт самосохранения срабатывает, и люди начинают, вот, ну вот она земля, вот она несется на тебя, и ты понимаешь, что ты оставились вот там секунды считанные, и ты ничего сделать не можешь. Паника не послужила вот этому падению. Она началась уже в самом конце, за несколько секунд до падения.
Это летчик-пилот первого класса Андрей Литвинов. Беседовал с ним мой коллега Антон Лемесев. Напомню, Боинг 737-800 летел из Дубая и разбился в Ростовском международном аэропорту при заходе на посадку в ночь на 19 марта. Жертвами авиакатастрофы стали 62 человека, в том числе 45 граждан России. Теперь вот СМИ называют возможной причиной падения самолета конфликт пилотов.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Журналисту Атару Кушанашвили запретили въезжать на Украину. Служба безопасности этой страны запретила въезд в страну Кушанашвили на 3 года. Представитель службы Елена Гетлянская пояснила, основанием для запрета стали заявления журналиста, которые угрожают национальной безопасности Украины. Перед этим буквально за несколько часов появилась информация о том, что Кушанашвили пригласили в Киев поработать в качестве ведущего радио, местного радио «Вести». Журналист, депутат Верховной Рады Мустафа Наем в этой связи сообщил, что будет просить СБУ запретить Кушанашвили въезд на Украину. Депутат отметил, что ничего не имеет против российских журналистов, но считает недопустимым постоянное присутствие в эфире воюющей страны человека, который откровенно и открыто будет защищать Кремль. Это была прямая цитата. А вот как решение СБУ в интервью нашей радиостанции прокомментировал сам Атар Кушанашвили.
Если бы сотрудники радиостанции, глубоко почитаемые мною, говорит Москва, знали, с каким количеством чуши я имею дело каждое утро, день и ночь, если бы они знали, с каким количеством непроходимых тупиц я имею дело, они бы, наверное, посмеялись над моей реакцией, над словами каких-то из депутатов Верховной Рады. Я, как говорят кутаиси, а мы это слово изобрели, писмейкер. Я никогда не критиковал, я не помню, может быть, какие-то были высказывания, но любое мое положение на тот счет, из-за чего могли бы выступить с такой инициативой, пункт А, не имеет смысла, потому что это похоже на оправдание, а оправдываться должны эстрадные артисты за неумение петь живьем. Б, рушится об стену человеческой глупости. Как можно комментировать заявления людей, которые показывают себя всему миру, как Саакашвили после 18-й бутылки чачи? Как можно комментировать? Я просто не очень понимаю. Я позволял себе какие-то критические выпады, но я никогда не позволял себе втягивать себя в орбиту конфликта с какими-то тупицами. Тупицы – это же, в общем, территория эскулапов. Должны эскулапы прийти и лечить депутата Верховной Рады, запрещающих мне въезд туда.
Журналист, радио и телеведущий Атар Кушанашвили. В Госдуме, в свою очередь, теперь предлагают запретить артистам из Украины въезд на территорию России. Как раз после ограничений для Кушанашвили. Вот что говорит член комитета Госдумы по международным делам, депутат от фракции ЛДПР Роман Худяков.
Почему запретили въезд нашим всем актерам, певцам, журналистам, политическим деятелям, да? Почему? Потому что украинская власть прекрасно понимает, что когда приезжает наш актер, или наш певец, или наш журналист, и так далее, и так далее, то мы, конечно, начинаем разъяснять там, разъяснять людям ту правду, на самом деле, какая она есть. И, конечно, властям местным это не нравится. Власти местные прекрасно понимают, что мы единый братский народ, и это нельзя никак изменить. И когда братья приезжают домой к своим братьям, то ясное дело, что даже если кто-то их попытался поссорить, то они помирятся. И вот в этом ракурсе они хотят уничтожить все русское, все то братское, которое существовало между нашими двумя народами. И я считаю, что когда их актеры приезжают сюда, когда их журналисты приезжают сюда, я удивлен, как им разрешают здесь у нас зарабатывать и получать наши российские деньги, но при этом нас хаять.
Там, конечно, кажется, здесь стоит им запретить,
я согласен,
да?
Что стоит нам запретить полностью въезд их актерам, актрисам, те, которые здесь реально зарабатывают деньги. Почему? Потому что мы не знаем, куда эти деньги они потом направляют. Они могут эти же деньги направлять на войну с Донецком и Луганском, в кровавой той бойне, которой сейчас участвует Порошенко и все эти мерзавцы ниже с ним. Так что поэтому, конечно, мы не должны давать возможности заработка на территории Российской Федерации.
А каких-то конкретных могли бы здесь назвать личностей?
Всех тех актеров и актрис, которые с Украины приезжают на территорию Российской Федерации и проводят какие-либо концерты или продают какие-либо фильмы и так далее, и так далее. Я имею в виду тех актеров и актрис, которые непосредственно хаят Россию и хаят российский народ. Ну вот, например, Зеленский. Вот этого мерзавцу я бы полностью закрыл бы въезд на территорию Российской Федерации. И вот наподобие таких, как он, которые яро выступают против России.
Член Комитета Госдумы по международным делам, депутат от фракции ЛДПР Роман Худяков.
«Право знать», говорит Москва.
«Поток».
Новости этого дня.
Активисты блокады Крыма начали дежурить на границе с полуостровом. Формирование «Аскер» с крымско-татарского переводится как «солдат» или «воин». С 28 марта они начали вместе с украинскими пограничниками дежурить на границе с полуостровом. До этого пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины, его зовут Олег Слободян, сказал, члены формирования «Аскер» получат только право давать рекомендации пограничникам и таможенникам. Активистам нельзя будет проверять документы или досматривать багаж. Рифат Чубаров, лидер непризнанного крымско-татарского меджлиса, 21 марта заявил, что украинские власти вернут Крым под свой контроль не дипломатическими, а военными методами. По его словам, следом за солдатами на полуостров придут боевики батальона «Крым», которые знают полуостров и имеют там своих родственников. Они будут, как сказал Чубаров, брать под охрану административные здания, дороги и объекты стратегического назначения. В общем, да, до этого еще был Ленур Ислямов, один из координаторов так называемой гражданской блокады, который сказал, что в Херсонской области создается крымско-татарский добровольческий батальон, который тоже будет возвращать территории. Корреспондент радиостанции «Говорит Москва» в Крыму Дмитрий Федоров с нами на связи. Дима, здравствуйте.
Добрый вечер.
А что известно о том, как эти активисты дежурят? Они как-то перемежаются с солдатами? Как это работает?
На самом деле сейчас точно нет схемы, как работают активисты. То они появляются рядом с пограничниками, но не имеют права голоса, то они вместе с таможенниками могут заглянуть в сумки, но опять же у них нет ни должностных обязанностей, ни прав, ни каких-либо возможностей. Поэтому, скорее всего, это фактор устрашения, когда рядом с пограничником стоит явно выраженный радикал в камуфляже, с бородой и с повязкой «Украина», это всегда вызывает определенную дрожь у людей, особенно женщин и детей, которые переходят границу. Именно на это, как считают политологи, и рассчитана такая демонстрация активистов блокады на украинских блокпостах. Для украинской стороны эти активисты тоже определенный фактор, который показывает о том, что народ и государство едины. Хотя на самом деле мне приходилось несколько раз быть на границе в районе перевала Чонгар, и российские офицеры рассказывали о том, что несмотря на то, что это пограничный пункт, зачастую эти все добровольцы доводят себя до состояния алкогольного исступления и возможны различные провокации. Но, слава богу, до стрельбы этого не дошло.
Дима, скажите, ну вот, значит, в январе Ислямов говорит о том, что в Херсонской области, потом Чубаров говорит, что Крым вернут не дипломатическими, а военными методами, потом появляется это формирование «Аскер», начинает совместно с пограничниками. В общем, не создается ли в Крыму впечатление, что вокруг все напряженнее и напряженнее?
На самом деле создается впечатление, что лидеры Меджлиса пытались у Турции получить деньги на создание карманной армии. И, в принципе, Турция в какой-то момент предоставляла и обмундирование, и даже шли переговоры об оружии и обучении, но затем в данный момент все это заглохло. Ведь если бы создавалась армия, то наблюдатели не стояли бы возле пограничных блокпостов. И, судя по всему, оружие у них все-таки отобрали, видя, что это неконтролируемые единицы. В то же время сейчас Турция перестала делать явные заявления в поддержку крымских татар, и большинство крымчан считают, что пока что создание частной армии отложилось. Но, тем не менее, следует признать, у лидеров Меджлиса в Крыму достаточно много сторонников. Я бы сказал, что это подавляющее большинство крымско-татарского населения. Несмотря на блокады, несмотря на все эти выходки в отношении крымчан, тем не менее, большинство крымских татар в возрасте от 40 до 70 считают Мустафу Джемилева героем. А подростки считают героем Ленура Ислямова, который подорвал ЛЭП, который создал определенную добровольческую армию, который не боится огромную Россию и делает заявления. И сказать, что в данный момент они могут рассчитывать на поддержку населения, может быть, нет, но без сомнения население к ним лояльно. Возможно, не все побегут в эти добровольческие батальоны, но то, что его здесь будут приветствовать именно крымско-татарское население в подавляющем большинстве, это без сомнений. Как бы власти не старались это скрыть, тем не менее, это факт.
И еще один вопрос. Вот Сергей Аксенов, он ведь уже посоветовал не ездить на Украину через границу с Крымом. Значит, получается, что власти все-таки подобного рода мер со стороны крымских татар в том числе побаиваются.
На самом деле власти старались крымчан оградить от поездок на Украину еще 2 года назад. В этом были определенные интересы того же самого Аксенова, чтобы крымчане не видели, что на самом деле в Украине происходит. И вот сейчас, когда, когда у многих крымчан родственники в Украине, которые ездят туда постоянно на личных автомобилях, вот эта попытка запретить ездить на тогда еще украинских крымских номерах, то есть сейчас создается впечатление, что власти стараются всеми силами крымчан оторвать от родственников в Украине. Непонятно пока что почему. Тем не менее, те, кто пересекает границу, отмечают, что да, на постах стоят все эти добровольческие радикалы, но стоит приехать в Херсон, стоит приехать в город или в населенный пункт, там порядок, там нет какого-то беспредела, там к крымчанам относятся достаточно спокойно и даже без очереди дают документы. И возможно, эти факторы о том, что Украина не держит какого-то особого зла на жителей полуострова, именно этот фактор пугает местные власти, и они пытаются запретить эти поездки. Других вариантов ответа пока что крымчане не находят.
Спасибо. Дмитрий Федоров, корреспондент радиостанции «Говорит Москва» в Крыму, был с нами на прямой связи. Что касается крымско-татарского населения Крыма, то оно составляет примерно 10% из 2 миллионов жителей Крыма. Крымских татар чуть более 200 тысяч.
«Говорит Москва».
«Поток». Граждане России назвали самыми острыми проблемами рост цен и бедность. Опрашивал Левада-центр, рост цен тревожит 77% граждан. В данном случае мы говорим о тех, кого опрашивали. Бедность и обнищание – это проблема для 49%. Еще 43% говорят о том, что для них проблема – это рост безработицы. 38% респондентов обеспокоены кризисом в экономике и тем, что называют обычно в таких случаях плохим состоянием промышленности. Но другие подробности этого опроса приводит социолог Левада-центра Карина Пипи. Она с нами на прямой связи. Карина, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, ну первый вопрос. Вот эти цифры, вы их впервые получаете? Можно сравнивать с тем, как на что-то подобное прежде отвечали граждане?
Нет, конечно же, данный вопрос мы задаем с начала нулевых, собственно, годов. И на самом деле видим, что первые строчки рейтинга, если, соответственно, его можем так назвать, всегда возглавляет проблема роста цен и бедности. То есть вне зависимости от улучшения, ухудшения экономической ситуации в стране, всегда эта проблема больше всего тревожит население. Но действительно, по сравнению там, с прошлым годом, с 2014 годом несколько озабоченностей, проблемы бедности и кризиса в экономике, ростом цен, она выросла.
Можно ли говорить о том, что есть такие темы, которые от года к году просто теряются из рейтинга? И если да, то что было в этом году?
Да, конечно, мы видим, что в этом году россиян намного меньше стала волновать такая проблема, как война на востоке Украины, то есть в два раза сократилось число тех, кто говорил, что их эта проблема тревожит. Стало меньше волновать проблема миграции, проблема... Причем важно отметить, что на самом деле между различными группами озабоченность теми или иными проблемами, она различается. То есть, например, жители Москвы чаще остальных категорий волнует проблема возможности терактов, например. А пенсионеров и людей с низким потребительским статусом, которым там едва хватает денег на продукты, соответственно, больше, чем Россию в целом, остальные категории волнует там проблема роста цен. То есть тут очень тоже различается.
Еще один вопрос, Карина. А вот гражданские свободы, права человека, что-то подобное. Насколько волнует граждан России, если вот попытаться вот таким образом спрашивать их?
Ну, на самом деле, в той батарее возможных проблем, которые волнуют население, вот проблема ограничения прав, свободы слова, она на самом деле незначительна. С точки зрения большей части населения, это порядка 3% говорят, что их эта проблема волнует. То есть это явно не в топе тем, которыми озабочены, так сказать,
россияне. Еще одна тема, тема санкций, экономических санкций и антисанкций, так называемых, продуктовых. Эту как проблему люди ставят?
Ну, на самом деле, мы начали про санкции спрашивать только с прошлого года, и порядка чуть более десятой части населения, да, говорят о том, что как бы их эти санкции волнуют, но большинство никак не подчеркивают и не выделяют санкции как проблему.
В рамках этого опроса можно говорить об уровне протестных населений, или это все-таки вопросы из других подобного рода опросов?
Нет, на самом деле, Левада-центр проводит очень много опросов, которые в той или иной степени между собой взаимосвязаны, если говорить о протестных настроениях, в первую очередь о потенциале протеста с экономическими требованиями по поводу как раз безработицы, роста цен, бедности и прочее, то видим, что доля тех россиян, кто считает эти протесты, возможно, там порядка 25%, то есть где-то четверть населения, но при этом только 16% в принципе говорят о том, что они, возможно, готовы принять участие в таких протестах. На самом деле эти показатели находятся на минимальных значениях в динамике. А мы уже достаточно долго спрашиваем.
Спасибо, социолог Левада-центра Карина Пипи.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
К 20 июня Минздрав России должен подготовить изменения в законодательство, которые сделают возможным существование частной скорой помощи на территории России. Сейчас в качестве эксперимента они уже есть в Чувашии, Пермском крае, Марийской республике, а также в Архангельской, Вологодской и Кировской областях. Теперь Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения итоги эксперимента к 1 июня подвести и к 20 июня, как я уже сказал, даже подготовить изменения в закон. Эксперимент по передаче государственных скорых частным компаниям начался в трех российских регионах. Было это еще в 2012 году. В 2013 в эксперименте участвовали уже 18 регионов. Тогда чиновники правительства говорили, что стоимость услуг для граждан должна была остаться на том же уровне, однако бюджет должен был тратить на оказание таких услуг меньше. А в ноябре прошлого года заговорили о том, что нужно ограничить число бесплатных вызовов скорой помощи для того, чтобы экономить бюджетные средства. Полностью бесплатным при этом, такова была идея Минфина, обслуживание должно остаться только для инвалидов, детей и пенсионеров, остальные за счет бюджета могли бы вызывать скорую помощь только 4 раза в год. Еще в рамках тех же инициатив предлагали штрафовать пациентов за ложные вызовы. В любом случае, с сегодняшнего дня и до 1 июня будут подводить теперь итоги эксперимента по передаче функций частной скорой помощи. Ну а к 20 июня только мы увидим, какие изменения подготовит Минздрав для того, чтобы поменять законодательство. Это будет ближе к концу июня. Теперь мы следим за лентами новостей. Каримов приедет в Россию. Это президент Узбекистана. Его ожидают с визитом в России с 25 или 26 апреля. Он может обсудить здесь вопрос переоснащения вооруженных сил республики. Это Старчак, заместитель министра финансов России, выступает с таким заявлением. Сегодня было заседание Международного комитета Совета Федерации, и вот, собственно, там Сергей Старчак, замминистра финансов, сказал, есть предварительные договоренности по поставкам российского оборудования на модернизацию и переоснащение вооруженных сил Узбекистана. Это и будет одной из возможных тем визита Ислама Каримова в Москву. Срочное сообщение, мы за ними следим, другие подробности в информационных выпусках, но сейчас все-таки к скорой помощи. Андрей Звонков сейчас работает врачом неотложки. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Ну вот эта история с тем, что власти, судя по всему, хотят распространить эксперимент с частной скорой помощью на все регионы Российской Федерации. А как это вообще работает?
Ну как, вы знаете, я не думаю, что что-то очень сильно кардинально изменит. Ясно, что, конечно, может быть немножко другой отбор, как появится уже хозяин у каждой подстанции, я не знаю, там как, или в городе, у фирмы, и будет это, скажем, акционирование. Вероятнее всего, что руководители будут все те же, просто формы учета, как говорится, и прокачивание средств будет немножко отличаться. Но, соответственно, и ответственность пациентов перед ложными вызовами, я думаю, тоже изменится. Потому что если сейчас по 5-6 раз на дню вызывают совершенно безнаказанно, сейчас это дело начнет пресекаться, и какой-то больше ответственности будет уже и к пациентам за такие вот бессмысленные выезды.
Скажите, но это действительно серьезная проблема, те выезды, которые вот вы только что назвали бессмысленными, насколько их много в общем количестве?
Я вам хочу сказать, что за каждое мое суточное дежурство я получаю 2-3 подобных вызова вместе с моими коллегами. У нас в каждом районе существует целый, ну, контингент, скажем так, подобного рода пациентов, которые считают, что на головную боль, головокружение надо вызывать скорую помощь, что иногда есть пациентки, страдающие цереброваскулярной болезнью, которые просто не помнят о том, что они вот уже час назад или два назад вызывали скорую и просто набирают 03 и опять вызывают.
Скажите,
с этим надо как-то бороться. Да. Я не знаю как, может быть, частники справятся.
2-3 выезда из всех за смену. А сколько за смену?
Ну, в среднем за смену выполняется бригада от 18 до 24 вызовов. Это, в общем, максимальная нагрузка, если это нормально. Для неотложки может быть немножко больше, но это тяжело уже.
Спасибо. Андрей Звонков, врач неотложной помощи. Итак, на сегодняшний день вот такие бессмысленные вызовы скорой помощи, это примерно 10% от тех, кто, что каждая смена, что каждый врач на смене выполняет. Это была программа «Поток».